Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Образ Великой Отечественной войны в российском массовом сознании. Архив 2005 года. Участвует Алексей Симонов, режиссер, глава Фонда защиты гласности, Ирина Щербакова, историк, руководитель образовательной программы «Общество Мемориал», редакторы «Радио Свобода» Александр Костинский и Марина Тимашева, писатель и художник Дмитрий Александрович Пригов, а также молодые гости клуба «Проект АГИ».
Первое слово мы бы хотели предоставить нашему коллеге, редактору «Радио Свобода» Александру Костинскому, который любезно согласился познакомить всех собравшихся с некоторыми результатами исследования того, как часто словосочетание «Великая Отечественная война» употребляется в российских средствах массовой информации.
Значит, вот то, что я говорю, это частотный анализ, то есть количество употребления слов в электронной базе, большой электронной базе русской прессы. Это 40 тысяч авторов и 7 миллионов текстов. То есть это достаточно репрезентативная, как говорят, выборка. Так вот, оказывается, что слово «война», даже не «Великая Отечественная», просто взять слово «война». Так вот, слово «война» в российском массовом сознании журналистов, если говорить совсем уже четко, подразумевается только как «Великая Отечественная война». То есть все остальные войны, которые сейчас происходят и происходили, война в Косово, война в Чечне, их упоминание приблизительно на порядок или в 20 раз меньше, чем упоминание слова «война» во время праздников. То есть это в действительности такое просто огромное явление, которое охватывает 40 тысяч журналистов в тот момент, когда возникает празднование. И это нельзя назвать чисто по указке, потому что на такой большой базе данных, которая есть, это не только то, что говорят, ну там, 10 дежурных газет, которые всегда будут печатать то, что нужно. То есть это в действительности некий порыв. И вот что мне хотелось подчеркнуть, что война, идущая сейчас, вот война в Чечне, которая идет каждый день, она просто несоизмерима в сознании этой журналистики по сравнению с той войной, которая закончилась 50 лет назад.
Какой период охватывает ваше исследование?
Это 1995-го. По 2003 год. Вот если посмотреть на график, да, ну по радио нам его трудно показать, но всегда празднование очень большой пик. Конечно, самый большой пик это был в 50-летие, когда было 50-летие войны. Война в Чечне, если говорить в условных единицах, на уровне 20, а там 160. Это не на 10%, не на 20%, а это в разы отличается. То есть эта война, ясно, что это некое мифологическое явление, которое существует не просто как какой-то вот факт, случившийся в жизни.
Я думаю, что все получили уже достаточно информации для того, чтобы как-то высказать свои комментарии. Ирина Щербакова готова?
Ну, давайте я скажу уже несколько слов. Как историк, как человек, который имеет все-таки дело уже в течение 5 лет со школьниками, которые очень много пишут про войну. И вообще в мемориале теперь так 10 тысяч работ уже скопилось. Это вообще довольно большой, на самом деле, фонд, потому что не так легко написать настоящее такое историческое исследование, даже историю своей семьи. Если взять историю семьи, какой бы мифологической она ни была, то всегда, конечно, мифы присутствуют, то все-таки два главных события. Это раскулачивание или коллективизация, а потом война. И война, конечно, еще даже в большей степени. Это событие, которое продолжает оставаться главным семейным событием. И мифом, хотите героическим, хотите наоборот, хотите что-то скрывалось. Это все равно остается ключевым событием в истории каждой семьи. Весь вопрос, я думаю, каким оно все-таки предстает, это событие. Такой какой-то был фальшивый оптимизм, особенно в советское время. Мы скажем всю правду им. Вот мы вытащим те тексты, которые нужно, вот мы снимем те фильмы, вот покажем те книги, и все. И мы вопрос закроем, и они у нас станут умными, и вся им откроется, так сказать, правда, и все. Ни черта подобного, как оказалось. Самый предел, так сказать, правды о войне – это «Азори здесь тихие». И вот оказывается, что нужно каждый раз проходить вот это ключевое, видим, что ключевое событие нашей истории, заново. и довольно существенно каким образом? Потому что мы видим, что оно ключевое, это ведь и для власти событие по-прежнему. Ведь наш был главный миф, легитимный для нашей власти. И что теперь делать, и каким языком снова с этим новым поколением разговаривать? Вот этим старым. Вот этот вот наш конкурс показал такую удивительную вещь, что прорываются к какому-то пониманию, если вообще возможно понимать, одна война-то о них отстоит дальше, чем от нас революция 17-го года, если подумать, от молодого-то поколения. Прорываются они там, где есть источник.
Спасибо, это была Ирина Щербакова. Дмитрий Александрович Приков.
Замечательный анекдот, который точно как бы описывает эту ситуацию. Инвалид едет в автобусе, стоит, а сидит молодой человек, и инвалид ворчит. Вот молодые люди сидят, инвалиды стоят, а я в 41-м ногу потерял. А тот говорит: старик, я в 41-м не езжу. Это утрата общей культурной и исторической памяти. Это вещь серьезная, но на переломах, больших переломах социально-исторических происходит именно эта утеря памяти. И как она восстанавливается, механизм восстановления, вот он очень серьезен. Дело в том, что какие бы личные ни были впечатления о войне, все равно человек потом вынужден встраивать их в какой-то миф. А мифов о войне, о любом событии, их много. Чем больше мифов, тем объемнее вот фантом возникает. Есть там государственный миф о войне, личный, критический. Вся эта сумма мифов и есть то, что и называется феномен вот этого исторической памяти. Посему нельзя сказать, что как бы можно сказать правду. Все равно, начиная говорить правду, мы выстраиваем еще один фантом вот этого явления. Очень интересно, когда говорят, что это было единственное объединяющее в истории России, не разъединяющее, потому что все остальные события в той же мере были разъединяющие, как и объединяющие. Очень интересно вспомнить, например, возникновение фильма про Штирлица. Что такое вообще был Штирлиц? Некая помесь балета Большого театра и Высшего света, где все ходили в отутюженных немецких формах, изящно шутили. И выходил Андрей Болконский, Штирлиц. И, оказывается, война вся была просто некими светскими интригами, а отнюдь не трагедией. И, собственно говоря, даже закрадывалось такое непонятное ощущение. Думаешь, бедный Штирлиц, ему завтра придется превратиться в Исаева, обрядиться в ужасную форму, и не найдешь уже этих остроумных светских людей, с которыми можно пошутить. Так что даже вот в период, казалось бы, такого доминирующего бравого мифа о войне, народ спокойно скушал вот это вот Штирлица.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Марина Тимашева. Вот Дима Пригов говорит, что в 17 мгновениях весны нет трагедии, есть светская интрига. Позволь, Дима, когда профессор Плейшнер, а именно Евгений Евстигнеев, идет, экран фиксирует только спину актера, идет на эту явку, и по спине актера ты, зритель любой, знаешь, что явка провалена, и что этот маленький чудный человек сейчас умрет, и ты его больше не увидишь. Это трагедия. Когда герой Плята, который тоже уходит в никуда, не может просто открыть дверцу машины от того, что он стар, от того, что он впервые или я не знаю какой раз в жизни в эту машину садится. Но для тебя это такая важная, такая человеческая подробность, что это становится трагедией, а вовсе действительно не интриги господ в кокардах или как там это называется.
Не согласен я с этим. Потому что в доминирующем сознании остался Штирлиц, остался Мюллер, с которыми они обмениваются остротами. А Плейшнер и Плят – это не всенародный подвиг, а это трагедия отдельного человека, причем зарубежного иностранца, взявшего на себя эту ответственность.
Спасибо, Дмитрий Александрович. И слово Алексею Кирилловичу Симонову.
Я тоже начну почти с анекдота, но он имеет абсолютно полную историческую достоверность. Мне это рассказал Василий Ефимович Субботин, замечательный поэт и писатель, летописец последних дней войны, дивизионный корреспондент при батальоне Неустроева, том самом батальоне, который брал Рейхстаг. Он был свидетелем подвига Егорова и Кантарии, которые водружали над Рейхстагом знамя. Но звание героев Советского Союза они получили не тогда. Они получили после того, как их подвиг был отражен в фильме «Падение Берлина», где он был развернут. Героическое повидло кинематографическое. Самое интересное, что спустя не то 10, не то 12, 15 лет Субботин на каком-то торжественном заседании, где ветераны делились уже своими впечатлениями, встретился с Егоровым. Егоров искренне рассказывал сюжет падения Берлина, абсолютно искренне забыв о том, как это было на самом деле. И когда Вася его спросил: ну и что? Ты что ты рассказываешь? Он говорит: так погоди, так же и было. Вот это пример того, как
Тогда же, прямо сходу, искусство стало упаковывать это в миф. И упаковывание это в миф тогда было особенно важным, потому что тогда считалось, что мы в войне потеряли сколько? 5 миллионов жизней, да? И только потом постепенно, каждый раз отвоевываем, мы дошли до цифры в 25 миллионов, по-моему, если мне не изменяет 28. Память. Прошу обратить внимание еще на одну деталь, очень печальную только, к сожалению. Ведь какое количество еще незахороненных людей, погибших в эту самую войну? И их как бы не считали? Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Но из этого осталось только имя неизвестно. А вот насчет подвига, нехорошо как-то после подвига вот таким образом обращаться с человеческой памятью. Поэтому я думаю, что все-таки государственная заинтересованность в неправде с самого начала сыграла очень серьезную, очень, я бы сказал, крушащую роль по отношению ко всей этой истории.
Спасибо, Алексей Кириллович. Дмитрий Александрович.
Насчет личных воспоминаний. Тут вещь интересная. Дело в том, что когда человек говорит публично, у него должен быть язык говорения. Вот язык личных воспоминаний – совершенно недавний язык. Помните, когда еще Грачев был министром обороны, вот он говорил там, наши мальчики умирают с улыбкой на устах. Можно подумать, что это крайний цинизм. На самом деле он просто несчастный человек. Как только он захотел заговорить о высоком, единственное, что он вспомнил, как говорили в 10 классе на этой теме. Единственный язык. Поэтому говорить о том, что сейчас стали вспоминать лучше, чем вспоминали тогда, нет. Просто вспоминает другим языком, и тоже должен сказать, я не уверен, что это их язык, это язык, навязанный просто другим типом говорения.
Ребят, только еще не забудьте об одной детали, что подвиг – оборотная сторона непрофессионализма. Страшное дело, и популяризация подвига как крыша для этого всеобщего непрофессионализма, военного, гражданского, любого.
Марина Александровна, пожалуйста.
Я очень быстро возражаю Алексею Кирилловичу. Я все-таки не могу не заметить, что возможно, что непрофессионализм генералитета закрывается подвигом отдельного человека, солдата или какого-то другого генерала, что совершенно при этом не отменяет того факта, что этот частный человек совершил подвиг, даже если он заплатил своей жизнью за чужую ошибку. Что касается кино, то, как отражается война в условно назовем это искусством, потому что в последние годы мы имеем дело с, так сказать, себе искусством. Почему? Потому что мы можем по тому, как изображается война, судить о том, что в этот момент хочет государство. Это не означает, что дан прямой социальный заказ, как это было когда-то. Но, тем не менее, это как такой вирус, не очень понятный, распространяется неизвестным способом и овладевает мозгами людей. 2 года назад Михаил Пташук снял фильм в августе 44-го. В основании этого фильма лежит повесть Богомолова, замечательный, на самом деле, военный детектив в августе 44-го. Но главными его героями является то, что мы знаем под именем СМЕРШ. Как я себе это представляю? Что существовал в годы войны некий реальный СМЕРШ. О том, что он собой представлял, я судить сама не могу никак, потому что для этого мне предстоит погрузиться в такое количество свидетельств, документальных материалов, что на это уйдет, в общем, вся моя жизнь. Дальше появляется образ СМЕРШа в литературе, в искусстве, вообще в сознании людей. Это героические контрразведчики, СМЕРШевцы. Дальше проходит следующая какая-то фаза, и мы получаем новый СМЕРШ. СМЕРШ – это палачи. Это люди, которые вообще ничего порядочного, благородного и сколько-нибудь разумного во время войны не делали. Они только организовывали эти заградотряды, ловили по всей территории абсолютно невинных военных, шили им какие-то дела и ставили, соответственно, к стенке. Следующее, да? И вот 2 года тому назад мы получаем фильм в августе 44-го. Очень любопытный чем? Со всех этих людей как будто бы снято клеймо СМЕРШа. Героическое, палаческое, благородное, подлое. Просто это как будто бы люди, вроде бы действующие в Великую Отечественную войну, но с другой стороны, абсолютно не имеющие какой бы то ни было исторической прописки. То есть речь идет на самом деле о военном детективе, который благодаря заданным условиям разворачивается в обстоятельствах 40-х годов. О том же самом мы можем говорить, например, на фильме «Звезда». То же самое, очень сильная литературная основа. Повесть Эммануила Казакевича, написанную в 44-м году. И опять смотрите, что дальше происходит. Если вы берете в руки повесть Эммануила Казакевича, то это очень небольшая, тоненькая, маленькая, как бы это сказать, прозаически выглядящая книжечка. У нее какая-то такая неопределенного цвета обложка. Она набрана мелким таким шрифтом. И само по себе это произведение очень сильное, очень мною любимое. Она по своему цвету, она точно такая же. Она очень колористически неяркая.
Великая Отечественная в массовом сознании. Архив 2005 года.
Мы попросили вот Марину Александровну продолжить ее тему кинематографа, русского современного кинематографа, который обращается к теме Великой Отечественной войны. Мы говорили о кинофильме «Звезда».
Значит, в повести Казакевича «Звезда» нет романтики. Вообще, на самом деле, удивительное дело, когда ты читаешь эту повесть, ты не понимаешь, когда она была написана. Это удивительно, что в 1944 году, потому что внутренне совершенно уверен, что это 60-е годы. Именно когда война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Это очень-очень-очень будничное описание, в котором, тем не менее, даны очень подробные, хотя и короткие психологические характеристики персонажей. Дальше появляется новый фильм «Звезда» Николая Лебедева. Ну, все ясно, что это красочно, безумно, что там спецэффекты, что там пиротехника, что там монтаж хитроумнейший, что, в общем, это уже где-то почти приближается к американским блокбастерам военным. С другой стороны, смотрите, как любопытно выходит. Там людей нету в этом фильме «Звезда». Им даны характеристики, знаете, каким образом? Что один азиат, и на этом основании ты его отличаешь, другой маленький и худенький, много меньше и худее остальных действующих лиц. Двоих отличить невозможно просто потому, что они одной и той же фактуры. Это два крупных мужика. Таким образом, у вас получается очень романтическое, очень живописное повествование о неком коллективном действии. И это коллективное действие, оно так исключительно красиво снято, что ты вообще перестаешь воспринимать это как сколько-нибудь реальное повествование о беде.
Если можно, коллеги, я бы хотела предоставить слово нашим молодым гостям. Я все-таки напоминаю, что «АГИ» — это клуб. Передача открытая. И вот к нам пришли сегодня несколько студентов. Люди хотят задать нам несколько вопросов. Если можно, представьтесь.
Сергей, студент. Здесь, как бы понималась тема заградотрядов, большое количество погибших и, собственно, СМЕРШ, военной контрразведки. Мне бы что хотелось у вас спросить. В первую очередь, почему не видно сейчас до сих пор публикации, почему так много погибших? Это раз. Да, почему? Почему так произошло? Мы были не готовы к войне. Что происходило? Второе. По поводу подвигов, совершенными нашими солдатами различных национальностей, да, различных идеологических убеждений, различных верований. Все это было в Советском Союзе. Почему эти подвиги сейчас, они окрашены, скажем так, не в белые тона далеко? Есть такой историк, да, можно его так назвать, Суворов. Его последняя книжка, посвященная культу личности Жукова, начинается с того, что он как бы все подвиги, опять же, да, подвиги наших солдат, описывает как бы с реальной точки зрения по поводу 28 панфиловцев и по поводу Гастелло и так далее и тому подобное. Я читаю книжки примерно на эту тему с 6 лет. То есть вначале это шло, мы побеждали последним патроном, последней гранатой, там сбили самолет, взорвали поезд и так далее. У немецких генералов идет, значит, там в мемуарах, скажем, да, это реально профессия. То есть война. Война – тяжелая работа. И сейчас, когда начинают появляться книги, точно так же посвященные как тяжелой работе, то же самое, как кинофильм «Звезда», там не показано ни романтики, ни каких-то высоких чувств. Там люди просто занимаются своим делом. Это разведгруппа, она должна погибнуть, выполнив свою задачу. И почему как бы сейчас это выставляется таким образом, что где романтик, что такое, где там какая-то там линия любовная. Но это же не блокбастер голливудский, елки-палки.
Спасибо, Сережа. Кто из коллег готов ответить? Ирина Щербакова. Да.
Ну, во-первых, если вы интересуетесь войной, то надо просто залезть в интернет и посмотреть, что есть. На самом деле, публикации по поводу потерь, начиная с конца 80-х годов, когда это стало можно, очень много. И названы были, наконец, цифры, которые не были названы, в том числе цифры наших пленных. Но с Суворовым вопрос не такой простой. Есть, конечно, такое желание быстро расправиться с мифами. Но для того, чтобы расправиться быстро и чтобы уметь успех, нужно найти новую мифологию, достаточно мощную, хорошо работающую, с другим знаком. Вспомните, значит, ледокол, войну. Тут и немецкие работали, что это была превентивная, на самом деле, война, потому что через 2 недели Сталин бы начал войну. Есть даже мелкие доказательства этого сюжета. И так далее, и так далее. Что генерал Власов был русским героем настоящим, а он гораздо более сложная, мягко говоря, фигура. Да, и отношение к предательству, и к тому, как вести себя на войне, тоже вопрос очень непростой. простой. И поэтому вдруг махровым цветом мы получили вместо одной мифологии другую.
Спасибо, Ирина Щербакова. Хотят высказаться...
Меня зовут Варя Бабицкая. Хотела ответить, может быть, на Сережин вопрос о романтизации войны. Дело в том, что, мне кажется, нам надо разделить войну как историческую реальность и как миф, потому что искусство не работает с историей, а работает с мифами. И вот, кстати, о том, что говорил Дмитрий Александрович, язык мифа, он же по определению архаичен. И Сталин в «Обращении» говорил «братья и сестры». Потому что война — это как раз то немногое, что осталось в советской истории, что не имеет определенно выраженной советской идеологической нагрузки. Именно поэтому ее можно так использовать для национально-исторической самодификации, может быть. Поэтому она и работает как миф. Если ее не романтизировать, она перестанет исполнять такую функцию.
Спасибо, Варя. По-моему, это довольно любопытное замечание, которое вызвало одобрение, интерес старших.
На ваш вопрос я хотела ответить. Пожалуйста. В моей школе был музей 333-й стрелковой дивизии, да, как бы, и там было боевое знамя, там был план их, собственно, маршрута боевого, и каждый 9 мая к нам приходили ветераны, и они делились своими воспоминаниями. Эти люди плакали, да, это их совершенно искренняя боль, рассказывая о том, как ему оторвало снарядом руку, и он ее схватил и побежал, потому что думал, что ему ее пришьют, да, это не может не трогать. И для этого не надо изобретать новый язык, потому что язык найден, он называется русский. Другого слова, кроме как героизм, в том самом русском языке, который уже изобретен, я, к сожалению, не могу подобрать. И я говорю и называю эти слова каждый раз, и я каждый раз говорю им спасибо, я вас уважаю, вы герои, вы мои герои, да, вы личные герои меня и моего поколения, которое ничего не забыло. А в 41-м троллейбусе там ехали не просто молодые ребята, а наркоманы, по анекдоту, что в корне меняет суть дела. У нас не так много причин испытывать гордость за свой народ, да, а это вот та самая, как бы, причина, по которой я всегда буду гордиться. И это всегда для меня будет подвиг.
Спасибо.
А можно я задам один вопрос короткий?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь вот к искреннему такому и честному рассказу человека, который действительно, так сказать, прошел большой кусок тяжелой войны? Что значит там совершил подвиг? Воевал. Потом вошел в Восточную Пруссию. Натерпевшись, увидя страшную Белоруссию, стал, ну, скажем, возьмем человека, мародерствовать, например, он вам это рассказывает, так рассказывает, не все рассказывает, конечно же, стал мародерствовать, иногда насиловать, этого он вам тоже не расскажет. Тем не менее, значит, он отмечен медалями и так далее, расстреливать пленных, между прочим, без всякого, потому что их не дотащишь до штаба дивизии. Вот взяли, расстреляли, об этом воспоминаний полно. Как относиться, называть это подвигом? Как относиться к такой жизни и биографии? А она реальная биография. Вы сказали прекрасную речь. И эпизод, так, с оторванной рукой, он, человек вам что-то такое, вроде бы как-то реальный ужас какой-то передал, и он действительно вам реально запомнился. Но что это все называть словом «подвиг»?
Я думаю, что ребята должны ответить на тот, в общем, непростой вопрос, который перед ними поставила Ирина Щербакова.
Когда я работал с подростками, значит, я приводил специально ветеранов, да, к 23 февраля, и они рассказывали свой жизненный путь. То есть, предположим, молодой парень, 18 лет, узнает то, что начинается война. Он идет на фронт. Через 3-4 года он видит вот эту вот страшную ситуацию на Украине, в Белоруссии. Потом он попадает в Германию или Восточную Пруссию. Извините меня, не мы пришли воевать. Вопрос, да, по-моему, должен быть снят сразу, потому что мы не мстим. Мы как бы делаем то, что должно было произойти. Никакой мести здесь не должно идти речь. Потому что мы делали то, что должно произойти. К нам пришли с ужасом. Нас хотели уничтожить как нацию, как народ. То есть если бы победили бы фашисты, сейчас бы не было русских. Были бы просто рабы, да, унтерменши. И то, что мы делали, это правильно. Если человек, который не видел в своей жизни ничего, кроме войны, естественно, что с него нельзя спрашивать, как цивилизованный человек. Он делал то, что он умел, а он видит только войну в своей жизни, только войну.
Спасибо, Сережа. У кого-то из коллег есть еще вопросы или комментарии к нашим молодым людям? Дмитрий Александрович Пригов.
Я хотел сказать, что этот молодой человек как бы правильно сказал, но этим самым он точно и подтвердил, что то, что делалось в таком контексте, трудно назвать геройством. Это тяжелая война, тяжелое дело. Но он сам снял вот эти все коннотации, определения мифологические. Но надо сказать, что мы все, как только вступаем в говорение, мы все сразу же находимся находимся в большом мифе. В этом отношении тот, кто приезжает на Запад, сразу замечает, что, например, памятников, посвященных Первой мировой войне, гораздо больше. И в европейском сознании Первая мировая война отложилась гораздо больше значительной трагедии, чем Вторая. Но мы живем в пределах российского мифа, где Первой мировой войны не существует. Существует только Вторая мировая война. Поэтому все наши попытки определить, что вот так правильно, так и есть, вот в этом отношении все разговоры, которые идут, нужно производить прежде всего не подтверждение факта, а критику. Мы должны заниматься критикой собственного высказывания, не критикой чужого высказывания, что, собственно говоря, уже давно проделано, а настало время попытаться заняться критикой собственного высказывания. Вот это, собственно, и есть задача, ради которой мы здесь, я так понимаю, и собрались.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Алексей Кириллович Симонов.
Вы знаете, Сережа, дело заключается в том, что если пойти по вашей логике, то как объяснить тогда, если это все, как бы сказать, ну, естественно и относительно простительно, то как объяснить, что звание Героев Советского Союза давали не только за оккупацию Сталинграда, но и за кишлаки Афганистана, а также и за некоторые чеченские села? И не кажется ли вам, что это внутреннее самопрощение, которое мы себе все вместе, всем народам отпустили, дало основу для чрезвычайной жестокости, в том числе и по отношению к своему собственному народу?
Дмитрий Александрович Пригов.
Мифы существуют, культура их будет беспрерывно порождать, и не обязательно мифам надо относиться с негативной оценкой. Просто надо понимать, где есть миф, и пытаться быть культурно вменяемым, когда ты работаешь со словом и воспринимаешь мифы и истории всякие.
От себя скажу только одну вещь, которую мне сказал один человек, который комментировал мою поездку в Сталинград, и чей отец там воевал, один из наших коллег, он сказал: напрасно ты туда едешь, ты никогда не узнаешь всей правды ни о Сталинграде, ни о Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная в массовом сознании. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.